15-я лекция. Две души, два судьи. В 13-й главе книги Таня мы узнаем, чье слово решающее.
Ничто не происходит случайно. В мире во всем есть закономерность. Как ни странно, сегодня мы с вами проходим 13-ю главу книги Таня. Кстати, то, что понедельник тяжелый день, это идет из Торы, потому что понедельник был единственный день, когда не было сказано китов, что это хорошо. В Йом-Шини не было сказано китов, а во вторник было сказано дважды китов. Поэтому у нас уроки и по вторникам. Так вот, сегодня мы с вами проходим 13-ю главу книги Тани. Когда мы с вами обсуждали то, кто такие праведник, грешник и бейнони, средний, то была приведена цитата из Талмуда, из Геморы трактат Брахот, где говорилось, что у праведника божественная душа правит, у грешника животная душа правит, а у среднего сказано и то, и слово, которое используется в обычном переводе, переводится как правит, но на самом деле написано шофтан, что происходит слово «шофет», что значит «судит», «рассуждает». Что означает, что у праведника божественная душа правит, судит, мы с вами уже поняли. То, что у грешника животная душа судит, тоже мы с вами это поняли. Когда говорится о бейнини, о среднем человеке, сказано, что у него и то судит, и то, грубо говоря, правит. Но вопрос, который тут же появляется, мы хорошо знаем, что в любом учреждении, в любом государстве, в любой организации может быть только один руководящий. Сама Тора говорит «И эфшар лэштей малахим лэштамеж бекетер эхад», что означает, что невозможно для двух царей использовать одну и ту же корону. Невозможно двум царям пользоваться одной и той же короной. Бенуни, этот средний человек, у него получается два царя. Поэтому Талмуд очень осторожно использует слово не «правят», а «судят». Потому что судья всего лишь выдвигает свое мнение. И, как мы знаем, на заседаниях многих судебных процессов, например, Supreme Court, высший суд в Америке, есть несколько судей, 9 судей, и каждый из них выдвигает свое мнение, и потом большинство побеждает. Проблема только в том, что для того, чтобы такая система работала, необходимо, чтобы было нечетное количество судей. В Supreme Court на высшем американском суде 9 судей. А если было бы их четное количество, как здесь у нас есть животная душа, есть божественная душа, их двое. Есть 2 судьи, каждый выдвигает свое мнение, и мы заведомо знаем, какое будет их мнение. Мы заведомо знаем, что этот консерватор, этот либерал, мы знаем заранее, какое мнение каждый из этих судей даст. Должен быть кто-то посредине, должен быть swing vote. Кто бы был третьим, но здесь его нету. Как правило, люди находятся под властью своих животных желаний. А средний человек – это человек, который может относиться к своим желаниям как к желаниям другого человека, иными словами, по-философски. Смотреть на них свысока и рассуждать, хорошие они, полезные ли они, правильные ли они или нет. Средний человек вот именно так смотрит на свои желания. Средний человек, когда у него появляется желание, у него есть 2 судьи. Эти 2 судьи, каждый выдвигает свое мнение, и мы заведомо знаем, какое будет мнение каждого из них, и это позволяет ему рассуждать, оценивать свои желания непредвзято, свысока. Окей, он их рассматривает свысока, непредвзято. Но все же, какое решение он принимает? Потому что один тянет в одну сторону, другой в другой. И здесь как раз мы прибегаем к древнему высказыванию мудрецов, которое гласит: если бы Всевышний не помогал человеку, то тот никогда бы не смог справиться со своей животной душой. потому что Бейнуни, средний человек, вынужден прибегнуть к помощи кого-то извне. И животная душа, и божественная душа находятся внутри него самого. Он вынужден прибегнуть к помощи Всевышнего, кого-то извне, кто был бы третьим. Что это означает? Это утверждение может быть рассмотрено на двух уровнях. Во-первых, чисто на практическом уровне знания. Человек, Бейнуни, изучил Тору, и он хорошо знает, что Тора говорит ему делать. Поэтому, когда у него есть два желания, одно тянет его в одну сторону, другое в другое, одно появилось порожденное его божественной душой, другое желание порождено его животной душой, он может хладнокровно рассудить, логически, что же все-таки лучше. Но это еще не все. Кроме логики, также у него есть помощь свыше. Всевышний подталкивает его делать правильную вещь. Всевышний помогает ему. У Бейнуни есть помощь свыше. Всевышний обещает ему помочь. В слове «помочь» есть одна важная оговорка. В Торе есть заповедь, гласящая, если ты видишь хамор санаха, ты видишь, как идет по улице осел твоего врага, и он страдает от тяжести его ноши, Тора тебя обязывает помочь ему. Потому что животное не виновато из-за того, что ты поссорился с его хозяином. Ты должен помочь животному, даже если это осел твоего врага. Однако фразы, которые используются в Торе, выражения, которые используются в Торе, азов тазов имо, помоги с ним. Не сказано помоги ему, сказано помоги с ним. Что это означает? Это означает, что если я иду с моим ослом, и мой осел имеет очень тяжелую ношу, и вдруг я вижу другого человека, я ему скажу, знаешь что, вот у меня мой осел, ты сейчас имеешь великую митцву помочь моему ослу, поэтому я посижу, попью кофе, а вот ты выполняй митцву, у тебя есть великая митцва, а я пока попью кофе. Сказано, помоги с ним, и помоги ему, помоги с ним. Если человек сидит сам и пьет кофе, ты ему не обязан помогать. Если он работает вместе с тобой, тогда ты ему поможешь. Когда человек делает все, что от него зависит, тогда другие ему помогают. А делать что-то вместо него, это не значит ему помочь. Это значит работать вместо него. Сказано, что Всевышний помогает человеку. Это значит, что когда кто-то стоит перед реальной дилеммой, и он разрывается на две части, потому что у него есть что-то, что тянет его в эту сторону, и что-то, что тянет его в эту сторону. Из-за своего знания Торы он знает, что является правильным шагом, но все-таки перебороть себя ему тяжело. Он пытается, он делает все, что и может. У него есть животная душа, которая тянет его в обратную сторону. И сказано, что у него есть две судьи, которые каждый вынесли свой приговор, противоречащий другому. Вот здесь, когда человек уже принял решение, когда человек уже приложил все силы, которые у него есть, для того, чтобы делать правильно, для того, чтобы делать, что полагается, вот тогда Всевышний приходит ему на помощь. Поэтому Бейнуни и отличается от грешника тем, что грешник просто сидит и пьет кофе. Грешник говорит, слушай, Всевышний, ты хочешь мне помочь? Помогай. Всевышний, у тебя есть великая заповедь мне помочь. Всевышний, сделай амитсва, помоги мне, а я пока попью кофе. Но если человек прикладывает все свои силы, то Всевышний обещает ему помочь. И Бейнуни на самом деле, он может быть человеком, который перебарывает свою животную душу каждый раз, только из-за этой помощи. Он приложил все свои силы, и после этого он получает уже следующий толчок. Как сказано, Всевышний говорит еврейскому народу, вы откройте мне дверь, как хутошель махат, как ушко иголки, и я вам открою дверь, как врата храма. Но нам нужно открыть дверцу на это ушко иголки. Вот это и есть то, что определяет на самом деле победу Бейнуни. Поэтому, когда мы прикладываем все наши силы, мы знаем, что Всевышний нам поможет. Если мы приложим 99% наших сил, Может быть, Всевышний сделает чудо и нам поможет. Может быть. Но обещаний нету. В самом начале книги Таня, в первой главе, Альтер-Ребе начинает с нескольких вопросов. Один из этих вопросов заключается в том, что есть утверждение в Торе. Даже если весь мир говорит тебе, что ты праведник, ты должен смотреть на себя как на грешника. И Альтер-Ребе задает вопрос, как мы можем говорить человеку, что он должен смотреть на себя как на грешника. Ведь если человек будет смотреть на себя все время как на грешника, он войдет в глубокую депрессию. Грешник – это не такое хорошее название. Больше того, сказывает, что человек должен служить Всевышнему в радости. Если человек знает, что он грешник, как он может служить Всевышнему в радости? На самом деле, зная, что мы сейчас знаем о Бейнуни, и зная, что Бейнуни – это тот уровень, который на самом деле требуется от каждого из нас, мы видим, почему сказано, что человек должен смотреть на себя как на грешника. Не сказано, что человек должен смотреть на себя так, что он грешник. Сказано, как на грешника. С сравнительной приставкой «к» Раша. Как грешник. Потому что на самом деле Бейнуни, средний человек, по своей сути, он то же самое, что и грешник. Его действия – действия праведника, но его суть – это суть грешника. Поэтому, когда человек смотрит на себя как на грешника по сути своей, это никак его не умаляет, наоборот, это его возвышает. Что несмотря на то, что по сути своей ты грешник, ты ведешь себя как праведник. И поэтому сказано «Афилу коля улам куло», даже если весь мир, «Омрим лиха цадик ата», говорят тебе, что ты праведник, «Хеебе энеха кираша», ты должен быть в своих глазах как грешник. Почему? Во-первых, на практическом уровне. У среднего, у Бенуни, действия как у праведника. Поэтому снаружи их не отличить. По действиям их не отличить. Поэтому весь мир будет тебе говорить, что ты праведник, то ты должен знать, что ты Бенуни. Это первое. Но когда, при том, что весь мир говорит тебе, что ты праведник, ты будешь знать, что на самом деле, по сути своей, ты грешник, это не только не будет тебя низвергать в депрессию, это будет тебе давать причину для радости, потому что ты будешь знать, что несмотря на то, что по сути своей внутри ты грешник, ты ведешь себя как праведник. Поэтому, когда вам говорят, что вы праведник, и вы думаете, действительно я праведник, для вас это не комплимент. Комплимент для вас, когда вам говорят, что вы праведник, а вы знаете, что вы как грешник. То есть вы Бейнуни. Человек, которому все говорят, что он праведник, потому что он ведет себя как праведник. А внутри, в своем внутреннем состоянии, он приравнен к грешнику. Это высший комплимент. Он Бейнуни.
Вот есть злое начало.
Да, есть Эр-Хара.
Это то же самое, что животная душа?
Или нет.
Это еще дополнительно, мы имеем животное еще на нашу голову, злое начало.
Окей. Скажем так, в просторечии, и тем более в кругах, незнакомых с хасидизмом, вы часто можете услышать термин «Ецер Гара» – «злое начало», заменяющий термин «Нефеш Абаамид» – «животная душа». Но так как мы с вами изучаем книгу Таня, и мы с вами становимся профессионалами в этой области, в терминологии, мы должны знать, что несмотря на то, что в просторечии иногда люди используют их как одно и то же, это не одно и то же. Йейцер ха-ра – это порождение нефеш ха-баамид в некоторых ситуациях. Йейцер ха-ра – это проявление нефеш ха-баамид в определенных жизненных вопросах. И мы, кстати, позже с вами сможем обсудить, когда. Так вот, у меня к вам такой вопрос. Когда Бейнуни, средний человек, занят выполнением мицвы? Мы с вами говорили, что в процессе выполнения мицвы. Он молится, например. Его все существо подчинено выполнению мицвы. На момент выполнения мицвы он поглощен тем, что он делает, например, молитвой. И его животная душа в этот момент, она не побеждена божественной, потому что тогда он был бы праведником, правильно? Она не перерождена в нечто божественное, потому что тогда он был бы праведником. Она просто заглушена, она спит. Окей? Бена не молится, его животная душа спит. Потом он закончил свою молитву, он выходит из синагоги, его животная душа просыпается с добрым утром. Ее борьба снова начинается. Какая жизнь? Так вопрос, какая секундочку, что же его молитва тогда сделала? Что он достиг этой молитвой, если пока он молился, все было замечательно? А потом он закончил молиться, все вернулось в предысходное состояние. Он приходит изучать Тору, приходит на класс по Тании, каждый вторник вечером. Во время класса по Тании его разум, его эмоции преисполнены мыслями, чувствами по поводу Торы и Всевышнего. Он выходит, еще не успел сесть в машину. Как ни странно, на самом деле, это правда, что животная душа просыпается, когда Бенуни выходит из синагоги. Закончил свою молитву. Это правда. Но сам тот факт, что он выполнил еще одну мицву, переборя, победив свою животную душу, создает ему привычку, которая в будущем поможет ему в следующий раз ее также победить. Так что на самом деле нельзя сказать, что его молитва прошла бесследно. Но это еще не все. Мы с вами в первой главе книги Тани задались вопросом в отношении истории о раба, который сказал, что он Бейнани. И мы пообещали ответить на этот вопрос на нескольких уровнях. И у нас уже было два разных уровня ответа на вопрос, как раба, который был известен всем как праведник, мог назвать себя Бейнани. Сейчас, в 13 главе, мы видим еще один третий уровень ответа. Как раба мог назвать себя, что он Бейнани? Раба, сказано, был великим мудрецом. И сказано, что он был человеком, который не переставал изучать Тору в течение всего своего дня, вплоть до того, что когда пришло время ему уходить на тот свет, ангел смерти не мог его схватить. Потому что сказано, что когда человек в процессе выполнения мицвы, если он ее выполняет, лишма, если он ее выполняет всем своим сердцем, то тогда ангел смерти не может овладеть этим человеком. Для того, чтобы позвать раба к себе, ангел смерти должен был что-то придумать. Поэтому пошел великий дождь, был большой ураган. И рядом с синагогой, в которой учился раба, упало дерево, сраженное молнией. И раба на секундочку отвлекся от шума и всего остального. И за ту секунду, что он отвлекся, ангел смерти смог его схватить. Мы видим из этой истории уровень, насколько раба был поглощен изучением Торы. Поэтому, будучи поглощенным настолько в изучении Торы, раба искренне не знал, является ли он праведником, или является он Бейнани в процессе выполнения мицвы, как пример, который мы приводили, Бейнани в процессе молитвы. Бейнани в процессе молитвы усыпил свою животную душу, а когда она спит, он не знает, она просто спит и сейчас вот-вот проснется, или она уже полностью побеждена, или она вообще перевоплотилась в нечто божественное. Он это не знает. Раба искренне этого не знал. Поэтому он назвал себя Бейнуни не потому, что он просто не понимал своего состояния или прибеднялся. Он хорошо понимал, что у него есть два варианта. Он может быть Бейнуни, а может быть праведник. При двух совершенно возможных вариантах он избрал более скромный. Должен ли праведник чувствовать, что он праведник? Очень хороший вопрос. Ответ. Праведник не должен чувствовать себя вообще. Поэтому чувствует ли он себя праведником или нет? Вопрос некорректный. Он себя не чувствует. И когда человек поглощен молитвой, он тоже себя не чувствует. Поэтому в процессе молитвы, на минуту молитвы, бейнуни, если можно так сказать, выражаясь общими терминами, не ощущает себя так же, как он не ощущает себя праведником.
А когда он ест?
Кушать тоже можно для выполнения мицвы.
Чувство голода возникло. Значит, есть ощущение?
Позже в книге Таня мы с вами будем проходить по поводу еды. Позже в последующих главах, до которых мы, дай Бог, дойдем, говорится, что когда мы испытываем чувство голода, это трюк, который Всевышний устроил для нас, потому что наша божественная душа жаждет искры божественности, которые скрыты в еде. Поэтому, когда мы голодны, это физическое ощущение, которое пришло из духовных миров, от божественного голода нашей божественной души, которая хочет искры божественности, которая вот в этой чашке чая или вот в этих печеньях. Поэтому, когда праведник ощущает чувство голода, он ощущает голод его божественной души, которая жаждет эти искры божественности. Ему нужно кушать для того, чтобы иметь силы, чтобы совершать мицвы, совершенно верно. В самом конце 13 главы Альтер Ребе задает интересный вопрос. Мы сейчас с вами узнали, кто такой Бейнуни. Мы знаем, что Тора очень серьезно относится к термину «истина». Истина на иврите – это «эмет». «Эмет», слово «эмет» состоит из трех букв «алов», который является первой буквой алфавита, «мем», который является средней буквой алфавита, и «тав», который является последней буквой алфавита. «Эмет», «истина», «правда» должны быть в начале, посредине и в конце. «Правда» должна оставаться правдой все время. То, что является истиной, есть, было и будет истиной. Мы видим то же самое в математике. Если у меня есть определенное уравнение, и я хочу доказать его правильность, мне нужно пробовать подставлять самые разные числа в это уравнение. Если это уравнение верно с одними числами, неверно с другими, тогда это уравнение вообще неверно. Я скажу, да, но если я поставлю вот эти вот числа, оно будет верно. Что мне скажут в ответ на это? Что мне скажут учитель по математике? Не. Если ты хочешь сказать, что эта формула верна, она должна быть все время верна. А иначе она вообще не верна. А если ты специально подбираешь цифры для того, чтобы сделать ее верной, ее верной считать уже нельзя. Истина – это то, что является истиной все время. Вопрос, который Альтер Ребе задает, является ли Бейнуни истинным человеком? Является ли его любовь ко Всевышнему истинной любовью ко Всевышнему? Или нет? Ведь на самом деле мы знаем, что его любовь ко Всевышнему приходит только в результате его работы над собой. Если он вдруг забыл работать над собой в какой-то момент, эта любовь исчезнет. Если он вдруг перестанет контролировать свои мысли на одну секунду, эти мысли могут уйти в сторону вещей, которые противоречат божественности, противоречат Торе. Праведник истинно любит Всевышнего. Он не способен не любить Всевышнего, и он не способен любить ничего, что противоречит Всевышнему, как мы с вами говорили пару уроков назад. Что же касается Бейнуни, можно ли назвать его уровень служения Всевышнему истинным или нет? Сколько раз я слышу, я прошу кого-то одеть тфилин, мне мужик говорит, рабай, если бы у меня было истинное желание, чувство, вера, я бы одел тфилин. А так, просто так, чтобы сделать, без каких-либо внутренних чувств, я не хочу, я буду сам себе врать. Альтер Ребе говорит следующее. Истина то, что постоянно. Для того, чтобы быть постоянным, нужно быть ни от чего независимым. Если я нахожусь в хорошем настроении духа, только когда нету дождя, это не значит, что я, в принципе, истинно человек, который всегда радостный. Правильно? Потому что мое настроение зависит от погоды. Истина – это то, что ни от чего не зависит. Нечто может быть неизменяемым, может быть константой, только если оно ни от чего не зависит. На самом деле, в этом мире есть только нечто одно, что истинно и ни от чего не зависит. Сам Всевышний. Поэтому Альтер-Ребе пишет, что есть много разных уровней истины. Истинная истина – это только сам Всевышний. И праведник истинно любит Всевышнего из-за того, что он божественный человек. Когда мы говорим о любви праведника ко Всевышнему, то он истинно любит Всевышнего. И когда мы говорим истинно, мы используем этот термин на уровне истинности самого Бога. Однако, спускаясь на нашу землю, которую можно уже назвать грешной, здесь есть много разных уровней истинности. И для этой земли, для этого мира, для нашей жизни Бейни не называется истинным, потому что на практическом уровне его действия постоянны. Нельзя сказать, что они ничего не зависят. Они не являются независимыми, они не являются константой, потому что они все-таки зависят от его постоянной работы и зависят от помощи свыше, о которой мы с вами говорили. Но на практическом уровне они все-таки называются истинными. Его любовь, он над ней все время работает, она у него есть. Практически его любовь у него все время есть. Он должен над ней все время работать. Поэтому на нашем уровне, для уровня нашей земли, нашего мира, она называется истиной. Внутри параметров нашего мира мы называем это истиной. Праведник, он истин, его любовь ко Всевышнему истинна. Праведник, он в Африке праведник. Любовь ко Всевышнему праведника, она истинна на уровне истинности самого Всевышнего. Любовь ко Всевышнему Бейнуни, она истинна на нашем уровне. Потому что практически она истинна.
Праведника нет свободы выбора. Бейнуни должен дать выбор каждую секунду, каждое мгновение. Получается, что существование истины зависит от принятия от его свободы выбора в каждом
следующем мгновении. Да. Да. Но он является Бейнуни, поэтому его выбор идет в правильную сторону все время. Но у него все время есть свобода выбора. Вот интересно. Я постоянно вижу возражения тех, кто изучает концепцию Бейнуни. У людей есть претензия. Какая претензия? Покой нам только снится. Вся жизнь борьба. Как это так может быть, что все время нужно стараться над чем-то работать и перебарывать себя, и перебарывать что-то, правильно? С другой стороны, когда люди слышат о праведнике, у них также претензия в чем? Как это? У праведника нет свободы выбора. Зачем тогда жить? Одно без другого не бывает. Если мы хотим иметь свободу выбора, у нас будет борьба. Если мы жалуемся, что у праведника нет свободы выбора, что на самом деле не совсем правильно. У него нет свободы выбора в том понятии, как мы ее знаем. У него есть свобода выбора на другом уровне. Но скажем, ради нашего аргумента сегодня, давайте скажем, что у него нет свободы выбора. Претензия к праведникам, что у них нет свободы выбора. Претензия к Бейнуни, что у них вся жизнь борьба. Если ты хочешь иметь свободу выбора, у тебя всегда будет борьба. Невозможно иметь свободу выбора без борьбы. Свобода выбора нам должна для того, чтобы мы знали, как правильно, знали, как неправильно, имели желание в эту сторону, имели желание в эту сторону, и могли принимать правильные решения, что значит перебарывать себя. На практическом уровне в отношении Бейнуни приходит жена жаловаться на мужа и говорит: «Мой муж меня очень любит, но каждый раз я его прошу, что делать. Он занят, он устал, он еще на работе, он то, он все. Скажите, любит он меня или нет?» Приходит другая женщина, жалуется на своего мужа: «Мой муж всегда, когда я его что-то прошу, он всегда это делает. Мне что-то нужно, он всегда помогает. Он всегда такой отзывчивый, все время знает, что мне нужно еще до того, как я его даже попрошу. Но я не знаю, искренне, в сердце, в глубине своего сердца, он меня любит или нет. Вот это я не знаю». Что вы думаете? Это значит, вопрос об истинности Бейнуни – это вопрос второй женщины. Знаете что? Может быть, он искренне в глубине души ее и не любит. Откуда я знаю? Но мы это никогда не узнаем. То, что он всегда будет делать то, что она хочет, и всегда будет ей помогать. Пусть он ее обманывает всю жизнь, пусть они оба умрут, когда им будет 120 лет, и пусть она думает, что он ее любит всю жизнь.
Ребе, вопрос не совсем по теме. И в Тане, и в Талмуде, и в очень многих книгах мудрецов Есть подробные или поверхностные ссылки на анатомию, на астрономию, на математику. Что в основе вот всех этих, когда в еврейской истории появились вот эти знания? Или они были уже во времена греков, то есть это общее человеческое знание?
В ешивах ни математику, ни биологию не проходили как предмет. Однако, просто чтобы вы понимали, что в Торе есть заповедь освящения нового месяца. Кидуш Ходеш. Рамбам, Маймонид, описывает в своей книге, у него есть целый трактат, целый раздел, посвященный этой заповеди. Он в этой книге описывает исключительно детально вопрос астрономии. Это необходимо для того, чтобы знать, когда начинается новый месяц, когда начинается новый год, и как мы можем точно конкретно рассчитывать наш календарь. После разрушения храма сейчас мы ведем свой календарь по расчетам мудрецов. Эти расчеты были сделаны еще до времен Рамбама, но на основе тех знаний, которые Рамбам также в своей книге описывает. Я привожу его книгу просто как пример, потому что это на сегодняшний день наиболее детальное собрание всех этих знаний, всех расчетов в одном томе. Разрушение храма было 50-й год новой эры. Этот расчет появился вот именно тогда. Эти знания, во-первых, они исключительно сложны в науке астрономии. Кроме этого, там используется очень много математических расчетов. Геометрии, самых разных других областях математики, с расчетом траектории каждой планеты и так далее. То есть математика или астрономия как предмет не преподавались. Но как часть изучения всей Торы, они там были. Точно так же, когда Тора описывает построение храма, как точно храм должен был построить. Мы видим, что в Торе очень детально описывают изменения храма, вплоть до того, что число пи там не употребляется, но для расчетов, которые описаны, это другой пример, чистой геометрии. Иными словами, как предметы, это никогда не преподавалось как отдельный предмет. Но внутри знаний Тора они всегда были. Я вам просто хочу привести пример один. Хилхот, Кидуш Ходеш, законы освящения нового месяца. Это исключительно сложные законы из всех томов Рамбам. Это, наверное, один из самых сложных томов именно с научной точки зрения. И каждый раз, когда расписание изучения Рамбама подходило время изучения именно этого тома, в Кронхайце, я помню, в Сен-Сенте, в Либавельской Ишиве, были специальные уроки по вечерам, куда приходили и ученики Ишивы, и просто жители общины. И был и есть такой человек, его фамилия Лош, он преподавал и до сих пор преподает каждый год эти уроки там. Всем желающим. Он является одним из специалистов в этой области. И он преподает уроки вот именно по этой книге Рамбам. Его сын был в моем классе, Мэнди Лош. Знаете, кто он по специальности? Truck driver. Он водит большой грузовик. Он Московский университет не кончал. Я об этом говорю. То есть все знания, которые у него есть в математике, они из самого Рамбама. Он кроме Ишивы нигде не учился. Я просто отвечаю на вопрос, откуда эти знания. Он, кроме Ешивы и Телсинскую, как называется, вот эта школа, где учат самоводить траки, нигде не учился. Он ведет эти классы для всей общины.